С новостями нас познакомила Мария Салычева. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 18 апреля, суббота. У микрофона Марина Дубовик, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Главная тема нашей программы. В карибском государстве Тринидад и Тобаго открылся саммит американских государств с участием большинства лидеров стран Латинской Америки и президента Соединенных Штатов Барака Обамы. В Центризбиркоме Молдавии продолжается пересчет выборных бюллетеней. Оглашение результатов ожидается в начале будущей недели. В Москве вручается театральная премия «Золотая маска». Важная тема сегодняшнего дня – репортажи, интервью об актуальных событиях минувших будней, обзор политических интернет-публикаций, исторический календарь в субботнем выпуске программы «Свобода в полдень». Двенадцать часов восемь минут в Москве. Вы слушаете «Свободу в полдень». В карибском государстве Тринидад и Тобаго открылся саммит американских государств, на котором президент США Барак Обама сможет пообщаться с большинством лидеров стран латиноамериканского региона. Для американского президента это первая с момента вступления его в должность поездка по странам Латинской Америки. Главная тема совещания 34 стран-членов Организации американских государств в Тринидаде и Тобаго – экономический кризис и отношение новой администрации США к Кубе. Об этом подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Накануне саммита кубинский президент Рауль Кастро заявил, что готов вступить в переговоры с президентом Обамой на любые темы, включая такие, как права человека, свобода печати, политзаключенные. Но при одном условии: Соединенные Штаты должны вести переговоры с Кубой на равных и со всем подобающим уважением. Президент Венесуэлы Чавес заранее обещал бойкотировать финальные коммюнике саммита в знак протеста, что Куба на совещание не была приглашена. Личная встреча Обамы и Чавеса на саммите не запланирована. Президент Соединенных Штатов призвал страны-участницы саммита сконцентрироваться на совместных усилиях по преодолению глобального экономического кризиса. Какова расстановка сил на саммите? Вот что думает об этом Энеас Буглион, исполнительный директор Испано-американского центра экономических исследований в Вашингтоне. Главное, что мы сейчас наблюдаем в Латинской Америке, это развитие социализма 21 века, или, если хотите, неосоциализма. Во главе этого движения стоит Венесуэла, президент которой прилагает немало усилий для создания латиноамериканского социалистического интернационала, противостоящего Соединенным Штатам. Такова обстановка, в которой проходит пятый саммит государств Северной, Центральной и Южной Америки. Главный камень преткновения – кубинский вопрос. Посмотрим, готовы ли обе стороны, и Куба, и Соединенные Штаты, пойти на взаимные уступки. На мой взгляд, урегулирование отношений с Кубой будет невозможно без участия Уго Чавеса. Президент Обама, кажется, отверг идею об отдельной двусторонней встрече с Чавесом. Сейчас существует два подхода к общему урегулированию разногласий на континенте. Одни за то, чтобы немедленно и без всяких предварительных условий сесть за стол переговоров и прийти к какому-то соглашению. Другие считают, что к любым переговорам можно будет приступить лишь после того, как начнут соблюдать права человека страны, находящиеся под влиянием Венесуэлы. По дороге на саммит президент Обама остановился в Мексике. Главный вопрос в американо-мексиканских отношениях – растущая контрабанда наркотиков из Мексики в Соединенные Штаты и контрабанда оружия из Соединенных Штатов в Мексику. Как вы оцениваете положение?
Все три североамериканских государства – Мексика, Соединенные Штаты и Канада – столкнулись с ростом контрабанды наркотиков из стран Латинской Америки, в основном из Колумбии, через Мексику, и должны вместе бороться с этой проблемой. Очень важно продолжение свободного торгового обмена. Это поможет обеспечить мексиканцев работой. В противном случае все больше мексиканцев будут работать на наркомафию. Впервые за многие годы Соединенные Штаты признали, что не было бы поставок наркотиков из Мексики, если бы не было на это спроса в Соединенных Штатах. Признали также, что оружие для наркобанд попадает из Соединенных Штатов. Раньше Вашингтон требовал односторонних действий от Мексики, не признавая своей части вины. Теперь положение изменилось, и Соединенные Штаты предлагают мексиканскому правительству реальную помощь и сотрудничество в борьбе с наркомафией. Скоординированные совместные действия Соединенных Штатов, Мексики и Канады – вот ключ к будущему успеху.
Каковы могут быть далеко идущие результаты всеамериканского саммита?
В общем, я не думаю, что отношения между Соединенными Штатами и странами Латинской Америки станут значительно лучше при новой администрации. Трудно поверить, что Соединенные Штаты, даже при более либеральном правительстве, смогут сблизиться с Кубой, Венесуэлой и другими странами, в которых нарушаются права человека, подавляется политическая оппозиция. В чем-то хотелось бы, чтобы администрация Обамы все же следовала примеру администрации Буша, заключившего двусторонние торговые соглашения, благодаря которым смогли зарабатывать жители таких латиноамериканских стран, как Колумбия, Перу и другие. Это был Энеас Буглион, исполнительный директор Испано-американского центра экономических исследований в Вашингтоне. Хотя Соединенные Штаты хотели бы больше сконцентрировать внимание на проблемах экономики, энергии и безопасности, ожидается, что Венесуэла и многие другие страны Латинской Америки, включая Бразилию, сделают центральным вопрос о Кубе. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Кишиневе в ходе беспорядков, которые 7 апреля переросла демонстрация оппозиции с требованием пересмотра результатов парламентских выборов, были задержаны около 200 человек. Президент республики Владимир Воронин на уходящей неделе предложил правоохранительным органам амнистировать рядовых участников этих выступлений. В Молдове тем временем продолжается пересчет выборных бюллетеней, а оглашение результатов ожидается в начале будущей недели. И тем временем задержанные на Украине выданный Молдове бизнесмен Габриэль Стати подозревается молдавскими властями в спонсировании беспорядков в Кишиневе 7 апреля. Материал на эту тему готовится к эфиру нашим корреспондентам Ирины Северен, но, к сожалению, некоторые технические неполадки не дают нам возможности выйти с этим сюжетом в эфир. Надеемся, что мы предложим его вашему вниманию в выпуске программы с «Время свободы» в 15 часов по московскому времени. А сейчас в Москве 12 часов 14 минут. Краткая сводка новостей. В России православные готовятся к празднованию Воскресения Христова. В Назрани обстрелян дом командира милицейского батальона ДПС. Никто не пострадал. В Москве убит гражданин Узбекистана. Оппозиция намерена инициировать в Москве референдум с вопросом о возвращении прямых выборов мэра. Европейский союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге. Соединенные Штаты готовы к новому началу в отношениях с Кубой, заявил президент Барак Обама. В Афганистане в результате операции международных сил под командованием НАТО убиты 5 боевиков. Специальный посланник США в Пакистане и Афганистане Ричард Холбрук заявил о необходимости увеличить помощь Пакистану. На Филиппинах исламские повстанцы отпустили на свободу сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого они удерживали в плену более 3 месяцев. Следующая краткая сводка новостей прозвучит в нашем эфире в 12 часов 30 минут по московскому времени.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программа повторяет в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Далее в программе «Свобода в полдень» обзор интернет-публикации о политике. Нападение на оппозиционных российских политиков и пиратство у берегов Сомали – это сюжеты обзора интернет-изданий, который подготовил Александр Густев.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте «Грани.ру» в материале под таким заголовком пишет, что последовавшие одно за другим нападения на членов правления движения «Солидарность» вполне достаточны для того, чтобы, по его мнению, начать разговор об адресном политическом терроре. Слухи о готовящемся 5 мая всероссийском погроме, по словам автора, тоже уверенности в завтрашнем дне не прибавляют.
И ведь не спишешь все на кризис, никак не получается. Дело в том, что предыдущие 10 лет были временем стабильности исключительно в творениях агитпропа. Еще 2 года тому назад был сделан обзор громких убийств в годы путинского правления. Тогда уже стало очевидным, что стабилизационное клише путинской пропаганды больше не работает. Но это никого не волновало. Убийства перестали влиять на оценку общественной стабильности, потому что стали простым и доступным способом решения проблем. Из этого следовало 2 вывода. Во-первых, у политической элиты слабо развит инстинкт самосохранения. Во-вторых, в нашей стране крайне низок порог чувствительности к насилию. Раз реакция общества незаметна, то его следует признать терпимым к происходящему. Более того, в нынешней России лучший способ скомпрометировать человека – убить его. В сталинские годы говорили «у нас зря не сажают», а теперь «у нас зря не убивают». Прошедшие 10 тучных лет доказали, что нет прямой связи между экономическим благополучием и общественным спокойствием. Это были годы ломки демократической политической системы и сознательного нагнетания напряженности в обществе и во внешней политике. Поэтому нынешние события – это вовсе не следствие кризиса, а развитие прежних тенденций в новых условиях. В тучные годы, конечно, случались убийства чисто политические – Яндарбиев, Литвиненко, Политковская. И сейчас в один ряд с ними можно поставить убийство Маркелова и братьев Ямадаевых. Но все же во времена процветания, начиная с определенного статуса жертвы, нельзя было отделить политическое убийство от, скажем так, криминально-экономического. Это отличительная черта той модели властно-собственнических отношений, которая реализуется в современной России. Таковы были убийства 2 глав субъектов федерации. Даже в случае с Кадыровым-старшим никак не получается отделить политику от контроля за финпотоками. Ну и, разумеется, почти 2 десятка убийств иного уровня – мэров и вице-мэров, заместителей губернаторов и глав региональных правительств с 2001 по 2006 год. Не говоря уже о гибели зампреда Центробанка Козлова, бизнесменов разного калибра, в частности 6 московских рестораторов.
Дмитрий Шушарин подчеркивает, нынешний, пока еще велотекущий, политический террор – явление той же природы, что и деформация российской государственности, законы о выборах, о партиях и прочее, под влиянием антигосударственной идеологии властных кланов, подкрепленной общественной терпимостью к насилию и отсутствием инстинкта самосохранения у правящей элиты.
Мы видим, что когда власть узурпируется человеком или группой лиц в России, в самые разные времена – элита никогда не оказывала должного сопротивления. Более того, часто ее сопротивление скорее измышлялось высшей властью в целях оправдания террора. Так было во времена Ивана Грозного, и так было, собственно, во времена большого террора сталинского. Поэтому это мы имеем дело с некой, видимо, родовой болезнью русской элиты, которая в очередной раз проявляется в ситуации с нынешним всевластием одного клана, откровенным всевластием и беспардонным. Мы наблюдаем действительно то, что может быть названо отсутствием инстинкта самосохранения, чисто физического.
Расправовое государство. Московский публицист Дмитрий Шушарин на сайте Грани.ру. Бессмысленность отлова в океане пиратских судов, удаляющихся от побережья на 800 и более километров, очевидна. Но заниматься эффективной борьбой с пиратами, систематически уничтожая их базы на побережье Сомали, ни у одной из стран нет желания. Так начинается комментарий публициста Бориса Туманова «Морской бой с тенью», с которым можно познакомиться на сайте Газета.ру. По мнению автора, мировое сообщество снова допрыгалось, на этот раз до гармоничного завершения стремительной мутации, которая буквально за 2 последних года превратила когда-то почти безобидный отхожий промысел сомалийцев в явление столь же масштабное и столь же устойчивое, что и афгано-боливийский наркотрафик, исламистский терроризм, вечный призрак иранской ядерной бомбы или глобальное потепление. Как пишет Борис Туманов, ситуация, сложившаяся в Аденском заливе и в водах Индийского океана, омывающих Африканский Рог, поражает своей неумолимой абсурдностью. Один из самых оживленных трансокеанских путей, имеющих стратегическое значение для мировой экономики, на глазах у всех превращается в минное поле, грозящее парализовать морские грузоперевозки в этом регионе. Не нужно быть военным специалистом, подчеркивает автор комментария «Морской бой с тенью» в газете «Ру», чтобы понимать, что эффективной борьба с пиратами может стать только в том случае, если систематически уничтожать их базы на побережье Сомали, которое необходимо будет взять под международный военный контроль. Беда в том, завершает Борис Туманов, что охотников браться за это неблагодарное дело нет. Американцы, травмированные неудачным опытом своего военного вмешательства в Сомали в начале 90-х годов, а европейцы гуманно ссылаются на то, что крупномасштабная военная операция приведет к жертвам среди мирного населения.
Это был обзор политического интернета, который подготовил Александр Густев. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Национальный телевизионный конкурс ТЭФИ-2009 будет принципиально отличаться от 14 предыдущих. Об этом объявил президент фонда Академии российского телевидения Михаил Швыдко, сменивший на этом посту Владимира Познера. Новые условия участия ТЭФИ-2009 должны привлечь покинувшие ранее конкурс каналы и вернуть телевизионному конкурсу былой престиж. Каким именно образом, выясняла Тамара Леленкова.
Российская национальная телевизионная премия ТЭФИ присуждается в виде статуэтки Орфея работы Эрнста Неизвестного за высшие достижения в области телевизионных искусств с 1994 года. Для того, чтобы в нынешнем сентябре состоялась 15-я церемония, пришлось изменить условия участия в конкурсе. Дело в том, что сначала от участия в ТЭФИ отказались телекомпании НТВ и ТНТ, а затем государственный медиахолдинг ВГТРК. Президент организатора конкурса фонда Академии российского телевидения Михаил Швыдко рассказал о решении, способном изменить ситуацию.
Совет учредителей принял решение о проведении конкурса ТЭФИ, большого конкурса ТЭФИ и ТЭФИ регион по программу нового телевизионного сезона. Мы полагаем, что на сегодняшний день ситуация в Академии стабилизировалась. Я говорю от лица моих коллег, что Академия – открытая общественная организация, и в этом смысле те люди, которые считают возможным и нужно продолжать работу в Академии, будут ее продолжать. Все, кто считает, что на сегодняшний день им по каким-то причинам не хочется продолжать работу в Академии, они ее продолжать не будут. Я хотел подчеркнуть, что в этом году будет номинироваться на премии не представители каналов и не каналов будут представлять свои работы, а представлять работу будут только производители. Если канал за счет необходимого выставить свою программу, которую он производит, скажем, программу информационную, то это вполне возможно. Ничто не возбраняется. Но это мы подчеркиваем конкурс по представлению производящих компаний. Это будет конкурс производителей. Мы даже полагаем, что не будем говорить, на каком канале идет эта программа, присуждая премию. Мы считаем, что это не принципиально. Это бы также поддержали каналы вещатели. Совет учредителей принял решение о том, чтобы принять предложение пятого канала о том, что он будет снимать и транслировать церемонию. Церемония будет проходить в Петербурге в этом году, 26 сентября. Естественно, что это для нас очень важный конкурс, потому что он 15-й, юбилейный, и 15 лет Академии – событие в высшей степени для всех коллег из телевизионного сообщества важное.
Главное нововведение конкурса ТЭФИ-2009, о котором рассказал Михаил Швыдко, должно увеличить число участников, расширив их круг за счет студий-производителей. С другой стороны, повлияет ли это нововведение на качество телевизионной продукции? Мой следующий вопрос адресован арт-директору студии «Фишка-фильм» режиссеру Ирине Васильевой. Насколько производители зависят от интересов, от вкуса каналов телевизионных, с которыми они сотрудничают?
Зависят абсолютно. Естественно, мы пытаемся приобрести форму того сосуда, который согласен принять нас. Со своей формой мы остаемся за бортом, за околицей каналов. И у нас нет никаких финансовых возможностей, чтобы заниматься искусством для искусства, да, телевизионным искусством для телевизионного искусства. Потому что такие шалости себе позволить не можем, поэтому суровая проза финансовой жизни заставляет нас принимать форму запросов каналов. А она становится все более китчевой, все более упрощенной, простонародной. Это в каком-то смысле замечательно и оправдано, но ТЭФИ все-таки должно иметь возможность поднимать планку, хотя бы ТЭФИ. Хочется верить в то, что вот это благое движение в очень правильном направлении действительно уравняет шансы. Но, с другой стороны, ведь прекрасно просвечивает лицо канала сквозь этот продукт, который будет представлен как бы независимой студией. Если уже тогда доводить это начинание до абсолютной чистоты, тогда нужно, чтобы копирайт был указан только студии производителя, а не канала. Тогда вот действительно уже соревнование будет на равных. И тогда я уверена, что вернутся самые чистые и честные академики, которые в свое время отказывались просто принимать участие в этом, не хотели подыгрывать тогда амбициозным играм каналов.
Мнение Ирины Васильевой разделяет и моя коллега-телекритик, член Академии российского телевидения Анна Качкаева.
На мой взгляд, принято очень важное решение. Никто из творцов отныне, по большому счету, не должен по логике зависеть от каналов вещателей, которых все-таки не так много, и которые, собственно, и упрекали в том, что они давят на выбор академиков, которые в большинстве своем трудятся на этих каналах, ну, главным образом, руководители этих каналов. Теперь принято решение, что работы будут выставлять на конкурс производителей. С моей точки зрения, это верно, потому что в ситуации, когда так меняется технологическая среда, совершенно неважно, какой канал будет распространять телевизионное произведение. Это, в конце концов, может быть и спутник, и кабель, и интернет. Поэтому главное, кто произвел и насколько этот продукт интересен и важен и нужен зрителям. Но, тем не менее, мне кажется, все равно не решены принципиальные еще вещи, потому что вроде бы вот сейчас канальная такая конкуренция и давление как фактор изъят из процедуры, но это все равно не отменяет ни клановости, ни симпатии, ни количества академиков, выдвинутых от больших крупных каналов, которые, конечно, там превалируют. Теперь можно только рассчитывать на их профессионализм, честность, ответственность и понимание важности того, чтобы премия все-таки не умерла.
Так считает Анна Качкаева, и с ней трудно не согласиться. Номинация на премию ТЭФИ действительно важное признание профессионального мира. Однако, какими мотивами будут руководствоваться эти профессионалы и есть ли у национального телеконкурса будущее, станет ясно только после награждения победителей в сентябре. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сегодня, в субботу, 18 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени, в эфире «Радио Свобода» программа «Итоги недели». Главные темы – станет ли Дмитрий Медведев новым Горбачевым? Каковы планы оппозиционных сил в Молдавии и Грузии? Закончилась ли Вторая Чеченская война? Ведет программу Дмитрий Волчек. Итоги недели. Сегодня, 18 апреля, с 19 часов 7 минут до 21 часа по московскому времени. Во второй части программы «Свобода в полдень». В Москве в эти минуты проходит церемония вручения театральной премии «Золотая маска». Группе «Телевизор» исполняется 25 лет, сообщение из Петербурга. Испанская бюрократия. С какой еще бюрократией сравнится? Репортаж из Мадрида. Исторический календарь вас ждет, рубрика «Городской репортаж». И все это в ближайшие полчаса на волнах «Радио Свобода». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. В эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Представители оппозиционных движений намерены инициировать в Москве референдум с вопросом о возвращении прямых выборов мэра. Кроме того, оппозиция намерена спросить у москвичей об их отношении к точечной застройке и к строительству мусоросжигательных заводов. Собрание инициативной группы состоится 25 апреля. В России православные готовятся к празднованию Воскресения Христова. Сегодня ночью пасхальные службы пройдут более чем в 8 тысячах храмов. Ожидается, что в них примут участие до 5 миллионов человек. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником Пасхи и призвал их в эти нелегкие времена помогать друг другу, ничего не страшиться и не унывать. В Назрани обстрелян дом командира милицейского батальона дорожно-патрульной службы. Как сообщили агентству «Интерфакс», в штабе временной группировки войск в Ингушетии при этом никто не пострадал. В Москве убит гражданин Узбекистана, сообщает агентство «Интерфакс». Нападение было совершено группой молодых людей. Европейский Союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге, на котором будет дан старт программе «Восточное партнерство». Президент США Барак Обама заявил, что его администрация стремится установить равноправные партнерские отношения с Кубой и со всеми странами Латинской Америки и Карибского бассейна. Выступая в Порт-оф-Спейне, столице Тринидада и Тобаго, перед участниками регионального саммита, Обама подчеркнул, что Вашингтон готов вести переговоры с Кубой по самому широкому кругу вопросов. В Афганистане в результате операции международных сил под командованием НАТО убиты 5 боевиков. Специальный посланник США в Пакистане и Афганистане Ричард Холбрук заявил о необходимости увеличить помощь Пакистану. На Филиппинах исламские повстанцы отпустили на свободу гражданина Швейцарии, сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого они удерживали в плену более 3 месяцев. Китайский премьер-министр Вэнь Цзебао призвал усилить международный контроль за экономической политикой тех стран, валюта которых является основой мировой торговли. В Кировской области снят карантин со всех пассажиров вагона, в котором в среду умерла гражданка Китая. Подозрение на атипичную пневмонию не подтвердилось.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Одна из самых известных петербургских рок-групп «Телевизор» отмечает свое 25-летие. В музыкальном клубе «Орландино» был представлен новый диск группы под названием «Дежавю», рассказывает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Группа «Телевизор» родилась в 1984 году из осколков двух студенческих коллективов «Икар» и «Озеро». В 80-е годы «Телевизор» входил в пятерку самых известных рок-н-ролльных коллективов в СССР наряду с зоопарком, аквариумом, кино, Алисой. Лидер группы Михаил Барзыкин уже тогда прославился как автор протестных песен, не побоявшийся к тому же публично исполнять их без разрешения, дважды возглавлявший демонстрации против отмены рок-фестивалей. В 86 году группу запретили на 1,5 года за исполнение на 4-м фестивале Ленинградского рок-клуба двух так называемых незалитованных песен «Выйти из-под контроля» и «Мы идем». Выхода нового альбома «Дежавю» поклонники ожидали 4 года, и получилось так, что он вышел как раз к 25-летнему юбилею группы, говорит Михаил Барзыкин.
Давно мы эту пластинку писали потихонечку, так как все делается на коленках, можно сказать. Крупных студий и звукорежиссеров мы не привлекаем, но, слава богу, вот альбом вышел, туда вошли все последние песни, и одна песня на стихи Владимира Лившица, она называется «Квадраты», почему-то эти стихи мне понравились, вот мы тоже вставили в альбом. 11 песен. Там 25 лет назад мы собрались как группа и, отрепетировав программу, вступили в Ленинградский рок-клуб.
Новый альбом не случайно называется «Дежавю», потому что сегодняшняя атмосфера все больше напоминает Михаилу Барзыкину атмосферу начала 80-х.
Та же безнаказанность милиции, безнаказанность КГБ. Что бы ни сделал, собственно говоря, работник милиции в 80-м году, ему за это практически ничего не было. Тоже били, тоже разгоняли, тоже заводили дела. Самое главное – безнаказанность, бесконтрольность власти и абсолютная безнравственность, что ли, которую начали понимать многие. Пока это такой тихий кухонный шок. Но я думаю, что мы потихонечку идем к 85-му, к 86-му, 87-му годам. Я надеюсь, вот время так циклично нас туда возвращает.
Вот и сегодня Михаил Барзыкин участвует в маршах несогласных и продолжает петь свои протестные песни.
Средневековье, пластилин колец отдыхает, реальность данная нам буе рулит. Зажигает, променяли серпы на кресты, были некие чистые, покупали, продавали, соблюдали посты, православные чекисты. Ой, мама, мама, матрица, ты будешь молчать, жрать и верить в золотого тельца, святого отца, великой империи. Заколотите подвал, воняет. Крыса в мозолее, все наглее и злее. Власть гуляет. На свежих могилах растут куршевели, смердит кремлевская тварь. Заколотите подвал.
Это была песня Михаила Барзыкина «Заколотите подвал». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Далее в эфире программы «Свобода в полдень. Новости культуры за неделю». Первый израильский дирижер выступил в Египте. В Сингапуре продается отель саудовского принца. Скончалась известная английская писательница Джин Овертон Фуллер. С этими новостями нас подробно знакомят мои коллеги Дмитрий Волчек и Мария Салчева.
Yeah. Израильский дирижер Даниэль Баренбойм стал первым знаменитым музыкантом из этой страны, выступившим в Египте. Каирский симфонический оркестр под его управлением исполнил пятую симфонию Бетховена. Собравшаяся в оперном театре публика встретила Баренбойма овацией. Актер Омар Шариф, представивший дирижера, назвал его человеком, выступающим за толерантность. Баренбойм является сторонником создания палестинского государства и критикует израильское правительство. Генеральный секретарь Лиги арабских государств Амр Муса, получивший приглашение на концерт от министра культуры Египта, демонстративно отказался его принять. Саудовский принц Аль-Валид решил продать принадлежащий ему отель «Раффлс» в Сингапуре за 450 миллионов долларов. Названный в честь основателя Сингапура сэра Стэнфорда Раффлза, отель был построен в 1887 году. «Раффлс» признан одним из 10 самых известных отелей мира. У Сомерсета Моэма были в отеле личные апартаменты. Джозеф Конрад начал писать в своем номере повесть «Тайфун». В «Раффлзе» останавливались Ридьярд Киплинг и Герман Гессе. В 1987 году «Раффлс» был объявлен национальным памятником Сингапура. На 95-м году жизни скончалась английская писательница Джин Овертон Фуллер. Среди ее сочинений – биографии Шелли, Суинберна, графа Сен-Жермена, Кришнамурти, Блаватской, сборники стихотворений. Последняя ее книга «Воспоминания. Меня туда влекло» вышла в 2007 году. О творчестве Джин Овертон Фуллер рассказывает Дмитрий Волчек.
Джин Овертон Фуллер писала о знаменитых поэтах и знаменитых визионерах, но славу ей принесли книги о людях, которых она хорошо знала, принцессе Нур и Викторе Нойбурге. Индийская принцесса Нур родилась в Москве. Она была дочерью Инаят-хана, софийского мистика, который в 1913 году провел несколько месяцев в России. Джин Овертон Фуллер рассказывает в книге «Мадлен» о том, как Нур, ставшая сотрудницей британской разведки, была в 1943 году заброшена в оккупированную Францию и погибла в застенках гестапо. История поэта Виктора Нойбурга, участника магических экспериментов знаменитого оккультиста Алистера Кроули, в изложении Джин Овертон Фуллер звучит столь же увлекательно и столь же печально. В одной из последних своих книг писательница попыталась разгадать загадку Джека-потрошителя. По ее версии, убийцей был знаменитый импрессионист Уолтер Сикерт, зашифровавший признание в своих полотнах. Последние годы своей долгой жизни Джин Овертон Фуллер провела в графстве Нортгемптоншир, писала стихи и картины, изучала теософию, играла на фортепиано и училась водить машину. На русский язык переведена биография Сен-Жермена и отрывки из «Магической дилеммы» Виктора Нойбурга. Другие книги Джин Овертон Фуллер ждут издателя. Не лишним будет сказать, что единственное интервью, которое писательница дала российскому журналисту, прозвучало 5 лет назад на волнах нашего радио.
С новостями культуры нас познакомили Дмитрий Волчек и Мария Салычева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Испании, по данным Европейского Союза, существует один из самых громоздких и неэффективных в Западной Европе управленческих аппаратов. Подобная ситуация постоянно вызывает беспокойство испанской общественности и становится темой дебатов в местной прессе. Однако ничего не меняется. С испанским бюрократическим барьером столкнулся и наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Испанская бюрократия порой просто поражает своей абсурдностью. Однажды мне по ошибке повторно начислили так называемый городской налог. Я позвонил в мэрию. Там извинились и заявили, что знают об этом и что повторное уведомление мне прислали по ошибке. Тем не менее, меня попросили срочно прислать заказным письмом справку из банка об уплате налога. «Зачем?» – спросил я. «Если вы сами знаете, что произошла ошибка, к тому же по вашей же вине». И получил ответ. «Неважно, раз бумага ушла, значит, на нее должен быть письменный ответ. А если я не пришлю справку, тогда вам будет выписан штраф за неуплату налога, а затем в случае отсутствия реакции с вашей стороны дело будет направлено в суд. Какой штраф, какой суд, ведь налог-то уплачен. Неважно, дело производства ведется в соответствии с установленной процедурой. Если есть бумага, на нее должна быть получена также бумага, заученно повторил служащий. Хорошо еще, что банк частный и справки дает по первому требованию. Если бы он был государственный или муниципальный, то там непременно потребовали справку о том, что мне нужна справка. Мадридский социолог Алехандро Ньето утверждает, что бюрократический аппарат в Испании, насчитывающий порядка 7 миллионов чиновников, это в стране, где все активное население составляет 22 миллиона, работает из рук вон плохо. По его словам, 90% сотрудников министерств и ведомств ходят на работу, чтобы там ничего не делать, и что любая организация держится на энтузиазме всего нескольких сотрудников. Юридическая сфера не является исключением. Суды завалены нерешенными делами, и гражданскими, и уголовными. Иногда простейший вопрос рассматривается годами, а то и десятилетиями, говорит судья из Валенсии Фернандо Мартинес. Наши суды не в состоянии своевременно вынести и привести в исполнение приговоры. Дел постоянно прибавляется, а работаем мы не спеша, по старинке. Получение любой справки из государственного учреждения, к примеру, о гражданском состоянии, оборачивается для испанцев многочасовым стоянием в очереди и месяцами ожидания подготовки нужного документа. Погоду ждут иностранцы продления вида на жительство. Месяцами собирают документы и годами дожидаются решения администрации предприниматели, желающие открыть новую фирму. 50-летняя жительница испанской столицы Мария заняла очередь в бюро регистрации актов гражданского состояния в 2 часа ночи. Здесь тебе дают номерок в очереди, но это еще не гарантирует, что тебя примут сегодня. Возможно, тебе придется прийти сюда в другой раз, чтобы получить новый номерок. И это лишь для того, чтобы попросить справку. Социологи отмечают, что чиновничий аппарат раздувается всякий раз, когда к власти приходят левые силы, и уменьшается, когда верх берут либералы. Не секрет, что испанские левые, свято полагая, что лишь государство способно все эффективно контролировать и всем руководить, постоянно открывают новые министерства и ведомства, расширяют кадры уже существующих, несмотря на экономический кризис и нехватку средств в госбюджете. Например, несколько лет назад правительство Испанской социалистической рабочей партии открыло Министерство женского равноправия. Чем это министерство занимается и какие ставит перед собой задачи, никому не ясно, поскольку испанские женщины уже давно пользуются всеми правами и свободами наравне с мужчинами. Сейчас правительство вынашивает планы создания Министерства спорта, при том, что большинство самих спортсменов считают это совершенно ненужной затеей. Предприниматель Маноло Сантана, бывший чемпион мира по теннису, сейчас организатор международных турниров. Я думаю, что это излишняя мера. Ее мотивы мне непонятны. Миллионы евро пойдут на оплату дорогостоящей государственной структуры, чиновников, не имеющих никакого отношения к спорту. Думается, что в условиях нынешнего экономического кризиса этим средством можно найти лучшее применение. Некоторое время назад, решив начать борьбу с бюрократией, испанские власти передали часть полномочий центрального правительства в местное самоуправление. В региональное ведение отошла прерогатива регулирования вопросов образования и здравоохранения. Но при этом центральные министерства не только сохранились, но и на местах появились громоздкие управленческие структуры. Считается, к примеру, что в таких провинциях, как Эстремадура и Андалузия, каждый четвертый работающий гражданин является государственным чиновником. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 12 часов 45 минут. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
В России православные готовятся к празднованию Воскресения Христова. В Назране обстрелян дом командира милицейского батальона ДПС. Никто не пострадал. В Москве убит гражданин Узбекистана. Оппозиция намерена инициировать в Москве референдум с вопросом о возвращении прямых выборов мэра. Европейский Союз пригласил президента Беларуси Александра Лукашенко принять участие в майском саммите в Праге. Соединенные Штаты готовы к новому началу в отношениях с Кубой, заявил президент Барак Обама. В Афганистане в результате операции международных сил под командованием НАТО убиты 5 боевиков. Специальный посланник США в Пакистане и Афганистане Ричард Холбрук заявил о необходимости увеличить помощь Пакистану. На Филиппинах исламские повстанцы отпустили на свободу сотрудника Международного комитета Красного Креста, которого они удерживали в плену более 3 месяцев. Более подробно об этих и других событиях вы узнаете из выпуска новостей минут через 15.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Продолжает ее исторический календарь на будущую неделю, который подготовил Леонид Гержой.
С 18 по 24 апреля 1955 года в индонезийском городе Бандунге прошла конференция 29 стран Азии и Африки. Провести конференцию предложил президент Индонезии Ахмед Сукарно. Его поддержали лидеры Индии, Бирмы, Пакистана и Шри-Ланки. Руководителей некоторых стран не пригласили. Среди них лидеры коммунистических СССР, Китая и Северной Кореи, а также ЮАР, Тайваня, Израиля, Австралии и Новой Зеландии. Платформами конференции стали антиимпериализм и антиколониализм. С самыми яркими речами выступили на конференции лидер Индии Джавахарлал Неру, принц Камбоджи Нарадум Сианук, представитель Пакистана Мухаммед Али и президент Ганы Кваме Нкрума.
19 апреля 1772 года в Лондоне родился Дэвид Рикардо, один из отцов современной политической экономии. Рикардо рано приобщился к торговле. В 12 лет поступил в Амстердаме в коммерческую школу, а вернувшись в Лондон, начал помогать отцу в торговых операциях. Способность разбираться в деталях конъюнктуры и знания политической жизни сделали Рикардо виртуозным биржевым игроком. Его честность была общеизвестна. Составив к 25 годам большое состояние, Рикардо увлекся наукой. В 1817 году вышел его главный труд – «Начало политической экономии». Рикардо считали первым экономистом Англии. Это открыло ученому путь в политику. И в течение 4 лет Рикардо с большим успехом был представителем в Палате общин.
Двадцатого апреля 1861 года полковник Роберт Эдвард Ли ушел в отставку из армии США, где прослужил 32 года. Шаг для 54-летнего генерала оказался вынужденным и мучительным. Накануне гражданской войны между Севером и Югом президент Линкольн предложил Ли возглавить все сухопутные вооруженные силы северян. Уроженец южного штата Виргиния, Ли, несмотря на то, что не одобрял выхода южан из Союза, воевать против своих отказался. Он получил отставку, чтобы в печали вернуться к своему народу и разделить участь родного штата. Президент Конфедеративных Штатов Америки Джефферсон Дэвис назначил Ли на пост командующего вооруженными силами южан в Виргинии. За несколько месяцев до окончания войны Ли назначили главнокомандующим всеми вооруженными силами Юга. Несмотря на поражение в гражданской войне, Роберта Ли считают талантливым полководцем.
21 апреля 1918 года во время сражения на Сомме погиб ас германской авиации Манфред фон Рихтхофен, прозванный «Красным бароном», под цвет его триплана «Фоккер». Рихтхофен оказался самым результативным пилотом Первой мировой войны. На боевом счету этого пилота 80 сбитых менее чем за 2 года самолетов союзников. Его боевой эскадрон за яростные и точные атаки прозвали «цирком Рихтхофена». «Красный барон» учил подопечных сохранять в бою терпение и подпускать самолет противника поближе. «Дайте клиенту войти в лавку». Манфред фон Рихтхофен погиб за несколько дней до своего 26-летия.
Двадцать 22 апреля 1916 года в Нью-Йорке родился выдающийся скрипач и дирижер Игуди Минухин, сын выходца из Белоруссии.
23 апреля 1895 года Россия, Германия и Франция обратились к японскому правительству с требованием отказаться от аннексии Ляодунского полуострова, захваченного в ходе войны с Китаем. Аннексия Ляодуна могла бы привести к установлению японского контроля над Порт-Артуром, в то время как российский император Николай II, поддерживаемый западными союзниками, имел собственные виды на незамерзающий порт в Порт-Артуре. Япония пошла на уступку, получив от Китая дополнительную контрибуцию. Однако эта уступка была воспринята в Японии как унижение, что привело к смене курса японской внешней политики.
24 апреля 1762 года подписан Санкт-Петербургский мирный договор между Россией и Пруссией. Русские войска освобождали все занятые ранее территории, включая Восточную Пруссию. По инициативе российского императора Петра III Россия вышла из Семилетней войны, в которую вступила при Елизавете Петровне, непримиримой противнице Фридриха II. Пруссия была спасена от поражения. Политика Петра III, боготворившего Фридриха, вызвала возмущение в русском обществе. Условия договора выглядели оскорблением.
Ретроспективу исторических событий подготовил к эфиру историк Леонид Гиржой. Вы слушаете «Свободу в полдень». 60 лет назад началось строительство главного здания Московского государственного университета на Воробьевых горах. Одно из знаменитых сталинских высоток видно с разных концов Москвы. О том, как оценивают этот гигант высотой 240 метров современные знатоки архитектуры, рассказывает моя коллега Лиля Пальвелева.
Здание университета возвели за рекордные 4 года. Это было грандиозное строительство, для которого мобилизовали значительные человеческие ресурсы, в том числе из сталинских лагерей. Достаточно взглянуть со стороны или, скажем, войти в вестибюль, чтобы понять, до какой степени высотка несоразмерна человеку. В хрущевские времена начали говорить о бессмысленности такой гигантомании. Сегодня МГУ на Воробьевых горах – это скорее памятник истории. Причем не самый худший, утверждает председатель Ассоциации искусствоведов России Александр Морозов.
Это очень интересный синтез того, что в советские времена не так-то просто было сочетать. И вдруг где-то вот в послевоенные десятилетия появляются такие идеи сочетать мотивы классицистические, ампирные и мотивы средневековья. Ведь этот высотный силуэт, вот эта вытянутая сильно вверх вертикаль башни, увенчанная шпилем, это же навеяно мотивами русской архитектуры средневековой, башнями кремлевскими, столпными храмами, такими как Вознесение в Коломенском. Была такая очевидная потребность некоторых архитекторов своего рода триумф национального наследия продемонстрировать. И вот если в интерьерах там даже можно найти мотивы знаменитого колонного зала Дома Союзов, то его силуэт, вытянутый, стремительный вверх, может быть действительно соотнесено с этими великолепными памятниками древнерусского зодчества.
Мне не раз встречалось утверждение, что эта высотка, равно как и другие, еще и были памятниками победы. Это был такой своеобразный салют победы. Вы с этим согласны?
Вообще эта идея ведь идет в первой половине XIX века еще. Архитектор Витберг на этих горах Воробьевых планировал огромный храм славы, посвященный Отечественной войне 1812 года. А потом по настрою, по психологии, это был, конечно, триумф, послевоенное мироощущение, когда еще так недавно вот эта вся победа. Безусловно, это так. Вот триумфальные моменты там есть, и они во всех мотивах оформления. Все, наверное, помнят, хотя бы лично не побывав, но по кадрам телевидения или хроники, там вот такой вот в этом актовом зале университета задник мозаичный с развивающимися знаменами. Как раз вот это очень яркий мотив победы, триумфа, и он буквально ассоциировался с ощущениями 45-го года. А ведь автор этого панно мозаичного Павел Дмитриевич Корин, который очень большой творческий вклад внес в то, чтобы образно вот это вот ощущение национального триумфа прозвучало. Это и есть, конечно, и в этом самом высотном здании университета.
При этом, смотрите, получается, что здесь с одной стороны стилистика древнерусских храмов, а с другой вот такие ампирные декоративные украшения. Удалось ли именно в этом здании все-таки избежать эклектики? Или получился такой органичный сплав?
Вы знаете, сейчас к эклектике отношения, ну, это своего рода такая постмодернистская мода, она стала гораздо более терпимым, даже позитивным, чем в те времена, когда, допустим, наше поколение училось, изучало историю искусства. Ну, лично я не сторонник смешения чрезмерного и бестактного всего совсем, и у меня ощущение, что органичной среды в здании, может быть, и не достигнут. Особенно вот в этих вот вестибюлях и холлах более цельно, как такой памятник поздний неоклассический, вот смотрится интерьер этого знаменитого актового зала. А силуэт архитектора Руднева, мне кажется, получился наиболее удачным. Вообще, самое яркое воспоминание об этом здании у всех, наверное, все-таки связано именно с экстерьером, с силуэтом, вот с этим общим абрисом.
Говорит Александр Морозов. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 16 часов сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» передача «Человек имеет право». О чем пойдет речь? Европейский проект по борьбе с коррупцией «Чистые руки без границ» теперь реализуется и в России. В рамках этого проекта стартует программа «Мобильный офис общественной приемной «Чистые руки». О том, что это такое, кто, как и при каких обстоятельствах может обратиться к специалистам мобильного офиса и, главное, на какую помощь от них можно рассчитывать, расскажут гости в студии «Радио Свобода», председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов и член этой ассоциации Дмитрий Фирсов. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Человек имеет право» сегодня в 16 часов 7 минут по московскому времени. Субботняя программа «Свобода в полдень» подошла к концу. Над ней работали ведущая Марина Дубовик и продюсер Наталья Флоринская. Еще раз приносим извинения за некоторые технические неполадки, возникшие в нашем эфире. И желаем вам всего доброго, хороших выходных и до встречи в эфире «Радио Свобода».
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Положение трудящих катастрофически ухудшается. Скоро у народа созреет.
Даже если мой клиент заберет жалобу против своей бывшей жены...
Коррупция и наплевательское отношение к людям является стержнем, на который нанизываются произволы нарушений...
Из его ответа я понял, что он не знает о том, чем закончится, например, процесс ЮКОС.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.